Персонально ваш.
Добрый день, это программа «Персонально ваш», и мы ее ведущие Максим Курников и Евгений Бунтман. Добрый день.
Здравствуйте.
И у нас в гостях в студии сегодня Олег Сысоев, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка. Добрый день.
Здрасте.
Давайте начнем с банковских дел. Повысил ставку ЦБ, ключевую ставку, причем намного. Что это значит?
75 пунктов.
Ну, рынок на самом деле ожидал повышения ставки, но не на такую, безусловно, величину. И мне кажется, наверное, Центральный банк знает и чувствует гораздо больше, чем рынок. И это свидетельствует о том, что вот задача Центрального банка, как он ее сам декларирует, это таргетирование инфляции. И, видимо, у Центрального банка есть предположение совершенно неопределенности экономической ситуации и опасения того, что инфляция выйдет из-под контроля, того, что инфляция превышает всевозможные прогнозы, и в этом смысле Центральный банк желает действовать на опережение. Ну, действовать на опережение, вот по истории там, нашего Центрального банка, он действует гораздо более решительно, чем остальные центральные банки на нашей планете, из известных. Вот. И просто это подтверждает то, что руководство Центрального банка имеет достаточную степень самостоятельности и взглядов на экономику Российской Федерации.
Ну, это хорошо?
Я думаю, что я не буду рассуждать, как это хорошо для макроэкономики. С точки зрения простых людей, если встать на эту сторону, то это, безусловно, повлияет на возможность их кредитования, повлияет на возможность получения им ипотеки, потому что государственные программы ипотечные, связанные с пандемией, они закончились. Новых программ нет, ставка повышается, и, безусловно, возможности ипотечного кредитования сжимаются для банков, как, собственно, кредитование на повседневные нужды.
Это значит, что кредит будет взять важнее, и ставки будут выше кредита?
И будет сжиматься просто объем кредитования. И в этом смысле банки, безусловно, нельзя говорить о том, что они сильно пострадают, потому что ставка, деньги будут дороже, и, видимо, это компенсирует общее количество, уменьшение количества кредитов. Вот. Но количество людей, которые могут воспользоваться кредитом, уменьшится. И я думаю, что повышение ставки еще связано с тем, что Центральный банк, он неоднократно это в последнее время декларировал, опасается того, что население у нас в достаточной степени для нашей экономики закредитовано и может превратиться в неплатежеспособный субъект экономики. Это тоже является одной из причин повышения ставки.
Ну, нам очень часто говорят, экономисты говорят, что это хорошо, что когда у населения много кредитов, вот так и надо жить. Ну, наверное, вопрос возврата.
Вопрос в оценке, что такое много. Вот. Центральный банк считает, что есть большие риски в подобного рода уровне закредитованности населения, и поэтому это тоже повлияло, как мне кажется, на принятие этого решения.
Ну, вот вы говорите про то, что инфляция больше, чем предполагалось, но она ведь не только у нас такая, по крайней мере, Кремль даже об этом говорит, что да, конечно, это хуже, чем прогнозировалось, но вы посмотрите, что творится вокруг, во всем мире, это не только мы такие.
Да, это правда, и во всем мире ставка повышается, но не такими темпами, безусловно. Темпы повышения ставки, инфляция, да, она везде, так сказать, достаточно высоких уровней, но повышение ставки, реагирование денежных властей на это, оно не такое резкое, как у нашего Центрального банка. Все-таки там 25 базисных пунктов, ну, 50 базисных пунктов, это не 75, вот, и все-таки дают экономике пожить вот в таких сравнительно небольших шагах повышения ставки, адаптироваться экономике. В данном случае решение такое, в общем, которое впечатлило весь рынок.
А это стресс?
Это реакция на возможный будущий стресс, я бы так сказал. Вот. Для системы, я думаю, что в моменте ничего такого радикального не произойдет, но со временем, еще раз повторяю, это уменьшит возможность людей получать кредиты различных, так сказать, назначений. Кредиты, кредиты на покупки, ежедневные траты, либо ипотечные кредиты. Для корпоративного бизнеса, я думаю, что влияние повышения ставки будет минимальным.
Будет хуже.
Вы сказали про самостоятельность этого решения. А это самостоятельность от кого? От мировой системы, от здесь от исполнительной власти, от кого самостоятельность-то?
Это самостоятельность, во-первых, от исполнительной власти. Мы неоднократно видели подтверждение того, что глава Центрального банка и Центральный банк, он действует самостоятельно со времени назначения Эльвиры Сахипзадовны главой Центрального банка. Вот. И я думаю, что степень доверия к ней, она очень высокая.
Очень и не высокая. Уменьшается со временем.
И не уменьшается со временем. Что, на мой взгляд, с точки зрения там, макроэкономических рисков, значит, вообще говоря, для меня лично является неким определением того, что у нас не будет большого кризиса в ближайшее время.
Давай, чтобы закончить, может быть, экономические новости, просто спросим, насколько на российском секторе экономики, насколько, в принципе, российская экономика, для нее это важная новость, что у Дерипаски в Америке обыски. Насколько это тревожный сигнал, не тревожный?
Ну, я воспринял эту новость как новость из разряда... как вы поживаетесь, селебритис,
так сказать. Да? Светская хроника.
Да,
светская уголовная хроника.
Светская уголовная. Собственно, реакция, по-моему, самого Дерипаски, она была, в общем, ровно такая же. Да? Он там говорил про украденную водку, про сумасшедших там конгрессменов и представителей военно-промышленного комплекса. Вот. Но мне кажется, что просто Олег уже не надеется в ближайшие там, несколько лет, может быть, десятков, попасть на Запад и каким-то образом сотрудничать с властями, либо не с властями, в частности, Соединенных Штатов Америки. Он как-то так сжигает мосты по этому поводу. И думаю, что... А жить-то он дальше предполагает, поэтому он чувствует, что это большое влияние на его образ жизни, на его бизнес, так сказать, уже живущий в условиях санкций, не повлияет.
Ну, то есть он в личном качестве перестал быть частью мировой экономики?
Трудно сказать, потому что все-таки влияние экономики, оно очень сильно на принятие решений, в том числе и политических. Мы знаем, что неоднократно экономическая целесообразность, она превосходила декларируемые принципы политические, моральные принципы и так далее. Это по истории вы наверняка знаете гораздо лучше меня. И здесь тоже, если потребуется алюминий для того, чтобы летали самолеты, я не знаю, честно говоря, рынка, который определяет благополучие военно-промышленного авиационного комплекса в этой связи в Соединенных Штатах Америки и на Западе, но думаю, что в немалой степени он в том числе зависит от поставок, значит, этой продукции в западные страны. Как это будет, как будет реагировать Запад на это, я не могу предугадать и не уверен в том, что Запад в этом случае будет следовать исключительно и только принципам морали, нравственности и так далее.
Но сама эта ситуация и ответ Дерипаски такой, он маргинализирует тот российский бизнес, который работает с Западом, или нет? Или это, в общем, эта история только Дерипаски?
Нет, это история не только Дерипаски, безусловно. Это история отношения к России, к российскому бизнесу. Но новостей для меня лично и сюрпризов здесь никаких нет. Здесь никаких нет. И для меня это личное продолжение той линии, которая вот началась, жесткая такая, с 2014 года.
Тогда вернемся к России. Вы говорили, что кончились ипотечные программы, связанные с пандемией, но пандемия не кончилась. Более того, как-то складывается ощущение, что только начинается, у нас будет локдаун, или как это называется официально, наш
домашний локдаун. Режим.
Домашний режим. Это удар? конец теперь по кинотеатрам, конец кинотеатрам, ресторанам московским, каким-то сферам.
Рестораны экономики. Московские процветают. Вот, у нас, процветали. Оказывается, да, мы ходили в мишленовские рестораны. Значит, я думаю, что нет, и, конечно, все выживут, понесут потери. Но главное, как мне кажется, сейчас все-таки остановить пандемию.
Вот. А у кого-то это получается с помощью локдаунов? Мы как не посмотрим на другие страны, не знаю, вот скажем, в Латвии, да, они сказали, все, мы, конечно, мы все провалили, извините, пожалуйста, мы объявляем опять локдаун на сколько там, на 5 или на 6 недель.
Да, это честное решение, которое свойственно для ответственных правителей. Вот это честное решение. В Америке я слышал такую цифру, что около уже 100% людей вакцинировано. В Объединенном Королевстве, по-моему, до 80% людей вакцинировано. А у нас еще продолжаются до сих пор публичные дискуссии о том, надо вакцинироваться или не надо вакцинироваться. И в этом смысле, мне кажется, что это просто характеристика, с одной стороны, зрелости общества, с другой стороны, ответственности, чувство ответственности власти, и, с другой стороны, взаимоотношений между обществом и властью. Общество абсолютно не верит в то, что говорит власть, с одной стороны. С другой стороны, для власти, как мне кажется, главным является это политический календарь, и под благополучие этого политического календаря в том числе и закладываются успехи борьбы с пандемией, как мы знаем, недавно прошли выборы.
Ну, вы имеете в виду, что во время выборов у нас побеждается каким-то образом само собой пандемия?
Да. И, в общем, не предусмотрено никаких мер, и не отменяются выборы. И это просто говорит о том, что у нас цена человеческой жизни, это было, в общем, достаточно всегда, как мне кажется, в России, и до сих пор остается сейчас, сравнительно низка по сравнению там, с образцами западного мира, где цена человеческой жизни, она высокая и представляет из себя главную цель для всех. Вот человеческая жизнь, здоровье человека, благополучие человека. А у нас социально-политическая стабильность является одной из главных целей. И я думаю, что человеческая жизнь в этом смысле, она рассматривается не на первом месте.
Но правильно ли я вас понял, что вам кажется, здесь правительство и общество достойны друг друга? И когда мы говорим о России,
да,
и низком уровне
вакцинации? Да, это так. Банальность, но это так. И что уж мы хотим, если общество чувствует, что их как-то все-таки, значит, обманывают, да, и с точки зрения политических технологий, и с точки зрения разговора с обществом, видит эту картинку, так сказать, да, вот, и население думает, а почему мы должны, так сказать, во все это верить, и почему мы не должны обманывать, почему мы не должны пользоваться, значит, теми справками, которые продают мошенники, почему мы должны закрывать лицо полностью в общественном транспорте. Зайдите в метро, да, вот.
Только что оттуда.
Ну вот расскажите нам, пожалуйста.
Там все плохо.
Вот. Как это так происходит? А там, где есть традиция соблюдать все-таки установленные правила, вот, в метро вас не пустят. Вот. Вам объявят большой штраф и так далее. И это будет неизбежно. И я не понимаю, честно говоря, вот локдаун в условиях, когда не будет ужесточения требований, скажем, с предъявлением QR-кодов, с допуском в общественный транспорт людей без масок. Но если у нас будет такой допуск, как это было в начале пандемии, что людей в метро не пускали и создавали перед метро огромные очереди, значит, людей, которые там как селедка, ни о каком соблюдении социальной дистанции речь не шла. Вот, поэтому мне кажется, что вот то, что происходит сейчас с пандемией, это яркое отражение зрелости общества и зрелости власти. Вот и все.
А делать-то что?
Сделать что? Расти, расти, вырастать из этого состояния.
Не все
и другого рецепта.
Но это может десятилетиями продолжаться,
да,
столетиями.
Да, 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 это может продолжаться десятилетиями. И в этом смысле, как мне кажется, что это надо просто понимать. Если мы будем жить интересами только поколения, в котором мы находимся, да, вот я, да, я буду знать, что лучше бы мне, я являюсь реципиентом лично, да, с моим сроком дожития, с моим личным сроком дожития, я являюсь, вообще говоря, реципиентом этой системы, которая направлена на стабильность социально-экономической ситуации, на стабильность власти, на Москва хорошеет. Вот, я являюсь...
В общем, бенефициар,
практически. Да, да, я являюсь бенефициаром этой системы. И, безусловно, для того, чтобы думать о государстве... На что мне о нем думать? Я, так сказать, не являюсь политиком, я не являюсь общественным деятелем. Вот. Мне кажется, что вот если у нас политики бы, значит, думали о судьбах государства, да, вот в таком видении, с чувством миссии, вот, тогда бы была бы конкурентная борьба политическая, и были бы партии, которые в открытую, используя ресурсы, все те, которые используют только государство, критиковало бы действия государства, значит, аргументированно, не только на радио «Эхо Москвы», но и на центральных каналах, я думаю, ситуация была бы совсем другой. Почему в Латвии так сделали? Потому что там есть кому открыто заявить протест. А почему в Бразилии подняли вопрос о ответственности президента по, я так понимаю, геноциду собственного народа?
Ну, там, ну, геноцид там
отказывался прививаться.
Да, что, да, он, да, виноват в том, что так много людей погибло.
Вот, да. Существует открытое политическое оппонирование, политическая дискуссия, и это не монополизировано. И мне кажется, что вот ответ на этот вопрос. Если была бы открытая политическая система, политическая конкуренция, равный доступ к избирательному праву, ну и тогда вот постепенно... Я наблюдал этот процесс, будете смеяться. В 90-х годах я наблюдал этот процесс, когда можно было критиковать, когда у президента был в связи с критикой его действий, значит, 2% рейтинг доверия, когда работала комиссия по импичменту президента Российской Федерации. Но сейчас считается...
А потом были выборы 96-го года.
Да, потом выборы были 96-го года. А сейчас считается, что в то время было ужасным, что Горбачев у нас, как известно, недостоин
Нобелевской
премии, что Ельцин преступник, вот, и вот, а я так думаю, что это как раз было время, когда общество начало исправляться и двигаться в правильном направлении. Вот, я не знаю, уж исследования показали, что это, значит, не совсем, значит, китайская мудрость, и она звучит немножко по-другому, что вам жить в интересные времена, да, у нас говорят «времена перемен». Вот. У нас, к сожалению, там лет 20 назад интересные времена закончились. Вот. Нас сейчас...
Ну, или с другой точки зрения становится все интереснее и интереснее.
Мне кажется, интересные времена, главная характеристика, чтобы они интересны были обывателю, чтобы у него был такой интерес, который бы двигал его принимать участие в активной общественной деятельности, интересовало то, что происходит в государстве.
Про экономику и локдаун давайте немножко поговорим. Вот про QR-коды отвечает вам мэр столицы Сергей Семенович Собянин. Такие меры...
Мерзкие меры.
Да, как QR-коды необходимо вводить дозированно, говорит Собянин. Напоминает, что летом в Москве эти QR-коды привели к падению доходов бизнеса на 20-80%. В длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики, говорит Собянин.
В чем он не прав?
Я думаю, что такими дозированными мерами я могу ошибаться, я не специалист, но у меня есть представление о том, что как раз проблема заключается в том, что, извиняюсь, этот вирус, У нас сейчас все знают про него все, вот, но мне кажется, никто ничего не знает. Вот, я поэтому выскажу свое абсолютно непрофессиональное, некомпетентное мнение, что медленная скорость вакцинации и введение медленных мер, а вот так полюционно не отрубать и не запрещать, оно приводит к благоприятной атмосфере для, и условиям для этого вируса. Он за этот период медленный успевает мутировать. Мутировать таким образом, что он учится жить в условиях и спутника, и других вакцин, и процветает, так сказать, буйным цветом. И это можно решить только, вот, извиняюсь, жесткими мерами. И я, вообще говоря, выступил за принудительную вакцинацию.
Ого.
Мне кажется, что люди, которые не вакцинируются, они являются отчасти преступниками. Преступниками, которые носят с собой оружие, опасное для окружающих. Они террористы.
А в Альфа-банке как с этим устроено, если не секрет? Там обязательно вакцинация для
сотрудников?
Наверняка
среди сотрудников есть антиваксеры. И что, их увольнять? Как вообще, как это юридически
мы
работает?
Мы убеждаем таким тоном, вот, не приказываем, но убеждаем и создаем условия. Да? У нас есть в офисах специальные бригады, которые делают вакцинацию, которые делают тесты и так далее, и так далее. Убеждаем их таким тоном, что у них не остается сомнений, что если они умные и свободные, и хотят работать в Альфа-банке, то они вакцинируют.
Но это же не свобода. Это же не свобода, когда тебя заставляют, разве нет?
Ну, давайте тогда я скажу голосом консерватора, что свобода, она распространяется до той поры, когда она влияет на другого человека. Как у таксистов в Нью-Йорке, однажды я видел или где-то прочитал, по-моему, я видел у таксиста написана табличка: «Ваше право курить заканчивается там, где начинается мой нос». И да, ваше право не вакцинироваться заканчивается там, где вы приближаетесь ко мне на расстоянии более 1.5 метров.
То есть в долгосрочной перспективе надо людей воспитывать, чтобы был диалог между властью и обществом, а в краткосрочной
честный. Чтобы этот диалог не рождал недоверия и агрессии.
А в краткосрочной сейчас просто пока не готовы как-то морально загнать палкой всех вакцинироваться, правильно?
Да, потому что это форс-мажорная ситуация, это пандемия, которая подразумевает форс-мажор, я не знаю, это война с вирусом, это военное положение, чрезвычайное положение. И во время войны, так сказать, ну, надо вести себя соответствующе.
То есть российские власти ведут себя слишком либерально?
Да, я считаю, что
с ума
да.
сойти. Такого обвинения я не ожидал.
Помогут экономически пострадавшим областям экономики?
Думаю, в какой-то степени, да, хотя, опять-таки...
Пока только я обещали, думаю, по одному МРОТу сотрудникам, который не очень высок,
ну,
у нас.
Ну, не только по одному МРОТу, но и обещали, так сказать, компенсировать процентную ставку по кредитам для компаний малого и микробизнеса. Вот, по-моему, там до 60 миллиардов собираются на это потратить. Но мне кажется, что можно было бы и больше, учитывая наши резервы. Александр.
Алекс Исуев, первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка. У нас в эфире говорили про ковид, вакцинацию, QR-коды и так далее. Сейчас после новостей мы продолжим говорить про консерватизм, в том числе будем говорить.
Персонально ваш.
Программа «Персонально ваш». Напомню, что в студии Алекс Исуев, президент, первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка. И продолжая эту ковидную тему, хочется понять, как работают регионы, как работают региональные власти. Мы вообще отвыкли от такого федерализма, а тут вдруг увидели расцвет.
Какой-то нездоровый федерализм такой прям.
Не знаю, может быть, здоровый как раз. Вот как раз Алекс Исуев нам и скажет, понятно ли, как регионы действуют в этой ситуации, как они принимают решения. Почему какой-то регион объявляет локдаун, какой-то нет. Нет. Соседние регионы, казалось бы, ситуация похожая, а действия разные.
Ну, мне кажется, что я видел губернаторов, когда они были абсолютно самостоятельными, всенародно избираемыми членами Совета Федерации, участвовали в комиссии по импичменту президента, не принимали предложения президента об отставке генерального прокурора.
Кошмар.
И выступали с резких критических позиций в адрес президента.
Волюнтаризм.
Вот, и вижу сейчас губернаторов, которые, так сказать, ну, находятся в очень жесткой системе государственной власти, несмотря на то, что там они выбираются, понятно, что они являются членами этой команды административной системы и должны в первую очередь проявлять лояльность, и, собственно, они ведут себя ровно так же. И в этой связи назвать существующее положение федерации, особенно если посмотреть на бюджет, как он распределяется, распределяется он сверху вниз, и, собственно, по сравнению с тем временем, о котором я говорил, он абсолютно перевернут. Да? Если тогда большая часть бюджета оставалась на территории, и у губернатора был инструмент для того, чтобы реализовывать свои полномочия, сейчас этого нет. И практически, я думаю, процентов 80, может быть, даже больше территорий у нас вынуждены ходить с протянутой рукой к центральной власти для того, чтобы она выделила деньги на обеспечение не только текущих потребностей, но у нас также потребности, они увеличиваются с приближением очередных выборов. И губернаторы ответственны за выполнение майских указов, предвыборных указов, каких-то выплат для медицинских работников в период пандемии и прочих-прочих вещей. И вот тут мы видим, что когда речь идет об ответственности, то у нас, значит, федерализм вроде как. А когда речь идет о правах губернаторов, то у нас федерализмом и не попахивает. И у них, безусловно, я думаю, что я чувствую, что чувствуют губернаторы, у них серьезный такой когнитивный диссонанс, так сказать. Куда бечь и чего делать, когда, так сказать, собственно, ресурсов для исполнения этих вещей нет, когда, если они объявят жесткий локдаун, то они будут, во-первых, поскольку они ближе к народу, дотянуться до губернатора, так сказать, гораздо легче, чем до Москвы, он будет обвинен во всех грехах, налоговые поступления, наверное, снизятся, региональный бюджет в этой связи будет меньше денег, и он, конечно, побаивается еще и того, что в некоторых территориях, они это чувствуют, введение жестких мер поведет за собой бурное поведение каких-то общественных слоев населения. И они этого больше всего боятся, что в этой связи будут риски нестабильной ситуации. Люди выйдут на улицы, люди начнут что-то требовать и критиковать власть и так далее, и так далее. Вот. Поэтому-то они ведут себя в силу своего понимания места в истории. А место в истории у них совершенно точно определено. Это место в системе командно-административной системы.
Ну, вот у нас тоже возникает когнитивный диссонанс, потому что Максим упомянул, что соседние области ведут себя совершенно по-разному. И я все эти полтора года пытаюсь увидеть логику, почему, например, в Московской области, огромной Московской области, вводят жесткие меры, ну, хотя бы формально их вводят, а в соседней, скажем, Тверской области не вводят и вводить не собираются, и никогда и не вводили, например. И маск, разумеется, там никто не носит, но это другая проблема, о которой мы говорили. Но вот две соседние области. Какая логика?
Ну, мне кажется, это еще зависит от личных пристрастий и характера губернатора.
То есть все-таки какой-то характер субъектность.
Что губернатор там Тверской области.
Руденя, да.
Да, он такой человек очень религиозный, вот, и, может быть, он...
Это он как раз про митрополита Филиппа и Малюцев Скуратова говорит.
Может быть, его лозунгом является, что мы русские, с нами Бог, вот, не знаю, да, вот, и считает, может быть, что надо в церковь лишний раз сходить, чтобы избавить себя от этого, от пандемии, вот, не знаю, но я приветствую все-таки, еще раз повторяю, я думаю, что я принимал жесткие решения, когда был избранным главой города, да, периоды очень сложные, вот, и я принимал это потому, что чувствовал, что если я эти решения не приму, то, может быть, мне сейчас будет спокойней, но через какой-то промежуток времени будет хуже.
Собянин самостоятелен, как глава города в том числе? Я понятно, думаю, что это другой немножко город и другой масштаб.
Он в гораздо большей степени самостоятелен, чем любой другой глава субъекта или муниципалитета в нашей стране.
Но на выборы-то он тоже побеждает пандемию, когда федеральные выборы.
Да, но он находится в системе власти, безусловно, он не может, так сказать, вести себя радикально по-другому.
А кроме вот этих личных возможностей и личных взглядов, что еще влияет на эти решения? Ну, грубо говоря, откуда у них информация? Они информацию получают уже из Москвы о том, что у них происходит. Или они получают от своих врачей? У них есть реальная картинка?
Нет, конечно, они, уверяю вас, что они в курсе на совещаниях, или на совещаниях, у них, ну, у всех на совещаниях, на каких-то есть телевизионные камеры, это освещается финансируемыми ими средствами массовой информации, они все репетируют, они все говорят, так сказать, правильные слова, но после этих совещаний они действительно получают реальную информацию.
А там разве не могут врать на всех этапах?
Нет. Нет, они знают реальную информацию. Я просто общаюсь часто с главами регионов и знаю, что они обладают всей полнотой информации и всей полнотой в некоторых регионах того ужаса, который происходит в системе здравоохранения.
То есть они говорят, у нас ужас, ужас, только никому не говорите. Примерно так?
Не раздражайте публику.
Не создавайте панику, как
принято. Не создавайте панику и не создавайте риски, как мы уже с вами неоднократно здесь говорили, что не создавайте риски для выполнения главной задачи это стабильности, социально-политической стабильности.
Ну вот вы тоже говорили несколько минут назад, как вы сами признались, голосом консерватора. Я надеюсь, вы говорили голосом умеренного консерватора, как наш президент?
Я, честно говоря, не понимаю, это честно, что такое в наших условиях быть консерватором, либо умеренным консерватором. Я бы очень хотел, чтобы мне кто-то растолковал. Я понимаю, что такое в системе гораздо лучше политической Великобритании консерваторы и либористы, да, в теории. Я это хорошо понимаю. А что такое в наших условиях консерваторы, я вот, ей-богу, так сказать, не понимаю. Но, наверное, консерваторы — это те люди, которые... Давайте так определим. Консерваторы — которые это те люди, которые все-таки во главу угла ставят стабильность и отсутствие социально-политических потрясений. Вот во главу угла, да, ставят именно это. И, значит, вот назвать Эльвиру Сахипзадовну в случае, когда повышается на 75 базисных пунктов, я консерватором не могу. Это достаточно радикально, так сказать.
Радикальный либерал, да.
А вот то, что у нас мы закрывали глаза на пандемию, и она разрослась до таких размеров, что уже прет из всех щелей, ее невозможно скрыть, и мы начинаем действовать. Вот это вот, наверное, это действие консерватора.
Умеренного.
Или умеренный идиотизм.
Мне кажется, что... Я не знаю, как это назвать.
Идеологема, которую Путин упомянул, что он вообще имеет в виду? Вы поняли под умеренным консерватором? Ну,
честно говоря, нет.
Хорошо, тогда давайте с другой стороны зайдем. Вот вам нравится капитализм наверняка, а он говорит, все, кризис, тупик современной модели капитализма.
Ну, я так уверен в том, что у нас с точки зрения экономики вот, достаточно типичный капитализм. Вот, с накоплением капитала, с существованием сверхбогатых людей, с существованием сильного расслоения общества, с существованием бедных и так далее. Это реальный капитализм.
Так да. Вот Путин, наверное, против этого как раз.
Он говорит,
может быть, это предвестие каких-то
он
реформ.
Говорит, что вот эта пандемия показала, что у нас больше государства в экономике, больше государства.
Я не знаю, у нас на самом деле государства много в экономике.
Так вот, поэтому у нас все хорошо, в отличие от Европы.
Ну, если иметь в виду количество случаев умерших и заразившихся, то это не так. У нас...
А вот если мы посмотрим цифры падения в тот пандемийный год, 21-й, то у России падение меньше, чем у многих европейских стран.
Ну, хорошо. От какой базы мы считаем?
А это второй вопрос.
Не придирайтесь.
Если вы находитесь в районе плинтуса, так сказать, конечно, у вас уровень падения до пола будет гораздо меньше, нежели чем вы находитесь в районе, так сказать, потолка. Это естественно, что у нас уровень падения был относительно меньше. Но... Это ни о чем не говорит.
Но тем не менее, когда Владимир Путин говорит о консерватизме, когда он с тревогой говорит о мальчиках, которым объясняют, что они могут стать девочками и так далее, это он кому говорит? Он к кому обращается?
Он обращается, ну, это надо иметь в виду специфику форума, на котором он это говорил. Он это обращался к тем представителям зарубежья, которые находились в зале, и я думаю, что в немалой степени обращался к нам, к своим избирателям, перед которыми он хотел оправдать действия России, потому что мы там закрываемся, потому что у нас внешних врагов, а мы сами определяем, кто является, так сказать, там, я не помню, какой это термин, значит, недружественным государством, становится больше, вот, и почему нам надо наращивать, наверное, мышцы для того, чтобы защищаться, вот, от этого всего.
Потому что они плохие.
Да, и объяснить, почему у нас соотношение бюджета военного и бюджета на здравоохранение выглядит по сравнению с другими странами ужасающе, да? Вот у нас пропорция это все время растет в пользу военного бюджета. Вот. Мне кажется, что, наверное, вот для этого это делается.
Я напомню, что у нас в гостях Алекс Исуев, президент, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка.
Вот это какая-то это идеология, выработанная идеология, то, что говорит Путин, про умеренный консерватизм, про мальчиков-девочек, что он там еще говорил, Максим, напомни, из таких мемов практически.
Ну, много чего говорил. Говорил, что социальное распределение нужно.
Формирующаяся идеология или идеология ситуативная для каких-то ситуативных собеседников?
Нет, мне кажется, что, собственно, с момента выступления в 2007 году в Мюнхене, ну, тон, настрой не сильно изменился. Наверное, это вещи, которые там вошли достаточно глубоко и сильному изменению не подлежат.
Но причинно-следственные связи сформировались за это время?
Думаю, что, вы знаете, есть еще одна особенность. Человек, который далеко, высоко находится и долго во власти, вот, я наблюдал эти процессы, история знает тому примеры, он, я бы сказал, не то что неохотно, а шансы на то, что он изменится сколь-нибудь заметным образом, они, естественно, уменьшаются. Они уменьшаются. Когда... Это, по-моему, биологический процесс, который не требует доказательств никаких.
Ну вот вчера на этом мероприятии был еще диалог вашего земляка, Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, с президентом России Владимиром Путиным. Говорили они об иноагентах. Вот интересно понять, для бизнеса вот это появление иноагентов, насколько для бизнеса российского, насколько это тревожная штука, насколько это вещь, которая заставляет оглядываться, потому что, как сам президент признал, очень размытые формулировки. Или эта история про политику и бизнеса, она касается как-то опосредованно?
Нет, я думаю, что для бизнеса, который имеет отношение к средствам массовой информации, имеет отношение к просвещению, имеет отношение к печатному делу, вот. Это очень серьезно и, безусловно, это беспокоит. Это очень серьезно для, мы можем назвать это как хотите, но это индустрия, у нас большая индустрия благотворительности. Вот для индустрии благотворительности это очень серьезная проблема. И я просто вижу и знаю, как все благотворительные фонды, которые, собственно, направлены в том числе на то, чтобы заниматься фандрайзингом и собирать деньги на решение каких-то насущных проблем общества, они все трясутся, потому что не ровен час, значит, какая-то женщина из Армении им перечислит 500 рублей, так сказать, на лечение какого-то ребенка. И если иметь в виду случай, я не знаю, с кем там, который произошел вот с этой армянской женщиной.
Голос.
Да, голос. То их тоже должны объявить иностранными агентами. И уверяю вас, если на значит, торговой марке этого благотворительного фонда будет указано, что он является иностранным агентом, это значительно сократит возможности по сбору средств этого фонда и, значит, уменьшит их возможности по оказанию помощи обездоленным. Вот. Это беспокоит абсолютно всех.
Я пока смотрел, пока вы говорили, смотрел, не объявили ли кого-нибудь еще иноагентом, вроде пока нет. Обычно это по пятницам у нас происходит.
У нас, да, чиновники очень хорошо чувствуют, слышат музыку, которую играет, так сказать, президент на своих инструментах.
Вы сказали про просвещение. Я знаю, что очень многие финансовые организации, главы финансовых организаций в личном качестве участвовали в меценатстве таком, даже это не благотворительность, меценатстве, в том числе и ради просвещения всевозможного. Вот что у нас с просвещением происходит? Есть проблемы иноагентов, о которых вы сказали, плюс еще наезд, я по-другому не могу сказать, на вузы сейчас.
Вы имеете в виду ситуацию...
Ранхикс, да, и Шаненко, да.
Да. Ну, еще многие сюда причисляют уход, обросший, так сказать, легендами всякими, Ярослава Кузьминова, да, с которым мы в том числе...
Ну, давайте на Европейский университет, да, тоже Европейский не забывать.
Ну, вот я скорее Европейский университет, чем Высшая школа экономики, бы причислил, да, к этому. Но
сначала
самому,
это,
да,
началось с Высшей школы экономики, как я знаю, со многих таких ярких профессоров, которые там преподавали, и которые вынуждены были покинуть не только вышку на МГИМО там по определенным причинам. Вот. Мне кажется, что это ужасно. Почему? Потому что одна из основных надежд на то, что наше общество будет становиться там демократичным и цивилизованным, это все-таки образованность, да, в широком смысле этого слова. Не в том смысле, в котором понимает начальство его только, да, начальство тоже должно иметь мнение по поводу образования и по поводу, ну, все-таки, мне кажется, что доступ широкий и свободный ко всем знаниям, которые накопило человечество, и представление возможность обучаемому самому двигаться в этих знаниях, получая их и становиться человеком на самом деле широко, а не догматированно образованным, это является, как мне кажется, одной из главных надежд на прогресс в государстве. И если этот прогресс будет тормозиться тем, что лучшие и ярчайшие люди, вузы, будут каким-то образом дискриминированы, то, мне кажется, это большая беда. Это большая беда. Это большая беда.
Но власть, по всей видимости, могу предположить, что видит в этом большую опасность в существовании независимых вузов, как и в существовании независимых СМИ.
Мы опять возвращаемся к тому, с чего мы, собственно, и начинали. Это опять-таки действует тот порядок приоритетов, что, наверное, может быть, могу ошибаться, кажется, что вот вольнодумство такое, которое процветает в этих вузах, является некоторым риском для стабильности социально-политической. Мы видели, что, и это так, подтверждение тому, что многие студенты там Высшей школы экономики, я не знаю, Шаненки, да или нет, так сказать, но это была молодежь, которая выходила на площади, и которых дубасили, так сказать, представители Росгвардии.
Это месть?
И это просто очевидный факт, что эти люди... Они образованные и умные, они гораздо острее чувствуют ситуацию в стране и хотят реагировать, и хотят проявлять свою гражданскую ответственность.
Тут у нас вся лента новостей просто, на которые я сейчас посмотрел в заявлениях Эльвиры Набиуллиной.
Это правда, да.
Да, и в том числе она говорит, что новые меры антиковидные окажут небольшое влияние на экономику.
Но при этом она ожидает, что эти антиковидные меры могут разогнать инфляцию, поэтому и принимается вот это решение, соответственно.
Согласна?
Ну, я на самом деле на нашем еженедельном там совещании, когда мы рассматриваем первый вопрос, макроэкономическую ситуацию, задавал нашему, я считаю, что без кавычек, выдающемуся экономисту Наташе Орловой именно этот вопрос. Повлияет ли вот эти вот вливания антиковидные на инфляцию? Наташа Орлова мне сказала, что она не ждет серьезного влияния, я говорю ее словами, на, значит, инфляцию именно вот эти антиковидные, объявленные антиковидные меры.
Ну, у нас осталось совсем немного времени. Я прошу прощения, я вернусь все-таки к иноагентам, тем более, что Евгений до эфира пошутил по поводу мишленовских ресторанов, не грозит ли им теперь иноагентство за то, что их туда причислили. Но если серьезно, понятно, что сфера образования, понятно, что сфера СМИ, но это такой пожар, который не перекинется на другие сферы. То есть бизнес не видит здесь никаких угроз для себя. Вот такой бизнес классический, банковская сфера, например, или та же сфера, знаете, открытие кинотеатров. Можно ли будет показывать какие-то фильмы? Нельзя. Это будет как-то перекидываться или нет?
Ну, во-первых, мы с вами знаем, что есть уже примеры того, что запрещают показ некоторых фильмов, да. Вот фильм про Сталина,
«Смерть Сталина», да,
«Смерть Сталина» был запрещен к показу. Это не единичный случай, поэтому здесь никаких новостей нет. С точки зрения,
фильм про Гитлера запретили,
да,
ощущение, показывать.
Ощущение, да, бизнеса, я скажу за банковскую сферу, что за относительно короткое время это является, конечно же, следствием объективных причин, связанных с кризисом, с экономической ситуацией. Но все-таки мы никогда не думали, что нам придется конкурировать со Сбербанком. А мы остались практически единственным крупным универсальным частным банком в этой стране. Я имею в виду Альфу. За короткое время. И, конечно же, увеличение доли и роли государства в экономике нам не нравится. Хотя, вроде как, мы должны радоваться тому, что, так сказать, свободных рыночных конкурентов становится меньше, но нам эта ситуация очень не нравится.
Спасибо большое. Олег Сысоев, президент, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка, у нас был в программе «Персонально ваш». Я сейчас вкратце, или ты сейчас
давай,
вкратце
я скажу,
расскажи,
да,
что будет
что
дальше.
Будет после,
да,
нас. После нас в 16 часов Ирина Воробьева, издатель научно-популярного интернет-знания N+1, Андрей Коняев проведут программу «На пальцах». В 17 часов в особом мнении историк-журналист Николай Сванидзе. В 19 часов в особом мнении украинский журналист Дмитрий Гордон. Я напомню, что мы говорили с Олегом Сысоевым.
А мы — это Максим Курников и Евгений Бунтман. Спасибо и всего доброго.
Спасибо.
Персонально ваш.